Кэмп положил ему руку на плечо через 15 минут, когда притормозил около старинного красивого дома.
— Мы приехали, Брон, как поспали?
— Я не спал ни минуты, — ответил Штирлиц. — Я думал. И у меня чертовски трещит голова. Самое хреновое дело, если не допил. У вас есть что выпить?
— Я же говорил, все, что душе угодно. Дома я с вами отведу душу. Вы-то пили, а я лишь поддерживал компанию. Знаете, как обидно?
— Знаю. Я тоже поддерживал компанию, когда мне приходилось выполнять свою работу.
— Опять вы за свое,
— вздохнул Кэмп, пропуская Штирлица в маленький лифт всего на двух человек, хотя сделана кабина была из красного дерева, зеркало венецианское, а ручки на дверцах латунные ручной работы, оскаленные пасти тигров. Очень страшно. Квартира Кэмпа поразила Штирлица. В старый испанский дом с его таинственными темными закоулками, длинными коридорами и громадными окнами, закрытыми деревянными ставнями, была словно бы вставлена немецкая квартира. Много светлого дерева, скорее всего, липа, бело-голубая керамика, баварские ходики, кукушка, хирургически чистая кухня-столовая, большой холл с камином, на стенах пейзажа Альп и Гамбурга, его маленьких улочек возле озера.
— Хотите виски? — спросил Кэмп. — Или будете продолжать вино? Я жахну виски.
— Сколько у вас вина?
— Хватит. Дюжина. Осилите?
— Нет. Мочевой пузырь лопнет. Некрасиво. — А пару бутылок высосу.
— Есть хамон. Настоящий, из Астурии, очень сухой. Любите?
— Обожаю. — А сыр есть?
— И сыр есть. Располагайтесь. Включите музыку. Я привез много наших пластинок. — Лили Марлен поставить?
— Какое у вас воинское звание?
— Капитан. Я кончил службу капитаном. Останься в армии, был бы полковником.
— В каком году кончили служить?
— Давно.
— Просто так сказали, больше не хочу служить Рейху и фюреру?
— Нет,
— ответил Кэмп, расставляя на столе большие тяжелые бокалы, тарелки, на которых были изображены охотничьи сцены, бутылки, блюда с хамоном и сыром.
— Вы же прекрасно знаете, что так я сказать не мог. Меня перевели в Министерство почт и телеграфа. Мы занимались атомным проектом. Штурмбанфюрер Рихтер возглавлял административную группу, я курировал координационную службу. Громадный объем информации, нужно было следить за всем тем, что выходило в печать на английском языке, на французском, да и потом постоянные драки между теоретиками. Они вроде писателей или актеров, грызутся день и ночь, толкаются, словно дети. Только в отличие от малышей дерутся не кулаками, а остроточенными шипами. Попробуйте вина. Каково?
Штирлиц сделал глоток. Это получше того, чем нас поил Дон Филиппе.
Да? Очень рад. Мне присылают вино из Севильи. Там у нас бюро. Мы купили хорошие виноградники. Эрл знает толк в коммерции. Еще?
С удовольствием.
А я добавлю себе виски. Хорошие виски. Крестьянский напиток. Зря отказываетесь.
Я не откажусь, когда вы устроите меня к себе. Напьюсь до одури, обещаю.
Да одури не позволю. На чужбине соплеменники должны оберегать друг друга. Не равен час.
Когда вы уехали сюда?
В 44-м. Фюрер закрыл атомный проект как нерентабельный. А потом гестапо арестовало ведущего теоретика Рунге. Они выяснили, что у него то ли мать, то ли бабка была еврейкой. Вы знаете, нечистых к секретной работе не допускали. Ну, меня и отправили сюда, на Пиренеи.
Кто? Армия? Кэмп впервые за весь разговор тяжело, без улыбки, посмотрел в глаза Штирлица и ответил.
— Да.
— Разведка. — Абвер.
— Нет. Вы же прекрасно знаете, что Гиммлер разогнал Абвер после покушения на Гитлера. Но ведь Министерство почт и телеграфа имело свои позиции в армии.
— С какого года вы в ИТТ?
— С 45-го.
— Гражданин Рейха работает в американской фирме.
— Почему? Это испанская фирма. И потом мне устроили фиктивный брак с испанкой, я получил здешнее гражданство, все легально. Как, кстати, у вас с паспортом?
У меня хороший паспорт.
Можно посмотреть?
А зачем?
Я же сказал, вполне хороший паспорт. Вы испанский гражданин?
Нет, у меня вид на жительство.
Ну что ж, на первое время терпимо. Выпьем за успех нашей задумки, доктор Брун. Выпьем за то, чтобы вы стали человеком ИТТ.
Я за успех не пью. Суеверный. А за знакомство выпью. Спасибо, что вы подобрали меня на дороге.
Не стоит благодарности. Как вы, кстати, там очутились?
Ума не приложу.
Кэмп плеснул виски в свой тяжелый стакан и, выпив, заметил. Сколько же лет вам надо было проработать в разведке, чтобы стать таким подозрительным?
— Жизнь, — ответил Штирлиц.
— Где, кстати, сейчас этот парень из гестапо?
— Какой именно?
— Рунге? Нет, Риктор.
— Не знаю, да и не очень интересуюсь этим.
— Не думайте о том, что эти люди могут нам понадобиться в будущем.
— Нам? Кого вы имеете в виду?
— Немцам.
Кэмп поднялся, походил по холлу, потом остановился около окна, прижался лбом к стеклу и негромко ответил. — Чтобы ответить на этот вопрос, доктор, я должен получить от вас исчерпывающие данные о том, кто вы, как сюда попали, с кем поддерживаете контакт и отчего оказались на той дороге, где автобусы ходят всего лишь 2 раза в день. Впрочем, если вы откажетесь это сделать, на работу я вас так или иначе устрою. Как любой немец, я сентиментален, ничего не попишешь.
Расстались в 3 утра.
Кэмп вызвал такси, спустился на улицу, уплатил шоферу деньги, повторил, что ждет Штирлица завтра в 12 в своем кабинете на Аточе. Вернулся в квартиру, выключил аппаратуру звукозаписи, достал из скрытой в стене фотокамеры кассету, тщательно завернул ее в светонепроницаемую бумагу, затем снял отпечатки пальцев Штирлица со стакана и бумажной скатерти, обработанной специальным составом, все это запер в сейф. Завтра материалы уйдут в Мюнхен, в организацию генерала Гелена. О том, что доктор Брун будет идти по дороге на Сьерру с 12 до 12:20, и что именно в это время его надо посадить в машину, ему, подполковнику Абвера Рихарду Виккерсу, живущему в Испании по паспорту инженера Кэмпа, пришло указание из организации. Причем он был предупрежден, что объект может представлять серьезный интерес в будущем, если только подтвердится, что он является именно тем человеком, которым заинтересовался генерал Гелен.